Добрый вечер, господа. Что может быть более приятным времяпровождением, нежели слушать популярный, ласкающий уши джаз и говорить о математике? Но джаз, вы понимаете, еще можно было из библиотеки достать. А разговор о математике мы втроем долго продолжить вряд ли смогли бы. Поэтому у нас в гостях математик Григорий Горкуша.
Григорий, здравствуйте.
У вас наверняка и ученые степени есть, которые я не называл. Это что?
Вы доктор или...
Нет, я кандидат наук.
Но здесь это PhD, здесь все равно считается,
да? Ну, здесь это, да, здесь это доктор.
Вот. А тему кандидатской, тему кандидатской помните?
Нет, ну, тему я кандидатской помню, она формулируется очень отвлеченно. Вот, она называется «Категория обобщенных модулей и спектр Циглера». Не важно, что это
такое. Ну, очень просто.
Но пользы для народного хозяйства нет. В ближайшем будущем в обозримом.
Ну да, но это известно, что свойства парабол были исследованы за 1500 лет до того, как ими воспользовался.
Да, да, да.
Да, ну конечно.
Это жалко, исследуешь что-то, а никогда не увидишь результат своего труда.
Нет, но человечество благодарное когда-нибудь вспомнит.
Это да, но ты же не узнаешь об этом.
Ну, может быть, не меня, но, в общем, всю математическую общественность. Сегодня, потому что трудится очень много людей.
Вы сегодня нас озадачиваете всем непонятным, мы с удовольствием будем слушать, потому что вы приехали сейчас прямо с научной конференции в городе Лидс.
Да.
А конференция в каком направлении? Что за науки?
Конференция, это, она посвящена триангулируемым категориям, но она приложима в основном в алгебре и в топологии. Это абстрактная часть геометрии.
Угу. Вот. Триангулирование и... же все для картографии нужно.
Нет, нет, нет. Триангулированность совсем в другом смысле. Вот. Там возникают некие треугольнички, но они...
Пространственные.
Нет, 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 совсем не пространственные.
Не угадать это все равно.
Да, это не угадать. Вот. Просто треугольнички, состоящие из неких последовательностей отображений между некими объектами в некой категории.
Издевается на меня.
Это сколько это называется? Это более чем в трех измерениях или как?
Ну, это гораздо более чем в трех измерениях. Точнее, там вообще нет измерений. То есть это понятие триангулируемой категории, оно очень отвлечено, чтобы, скажем так, можно было объяснить его хотя бы за 10 минут.
Понятно, лучше не стоит браться.
Да, лучше не стоит браться.
Тогда меня очень интересует. Приходите вы, приезжаете на эту конференцию, выходят на трибуну люди с докладами. Естественно, они читают то, что они разработали, то, чего раньше, в общем, никогда не существовало или существовало, но не в этом виде. Насколько понимают коллеги математики, доложенные с трибуны? Они сидят, кивают головами, говорят, вот здорово.
Понимают или... очень хорошо, потому конечно, что на конференции такого рода профиль собираются только профильные математики.
Профиль, конечно.
Скажем, вот на следующей неделе будет конгресс, туда съедется вся математика. И вы можете прийти, конечно, если вы алгебраист, вы можете прийти на секцию, скажем, по матфизике, и ничего там не понимать. Ну, да. Вот. Ну, точнее, некие символы понимать, но сути не понимать. А сателлиты вот этого конгресса, это конгресс это самое крупное мероприятие в математике, оно происходит как олимпиада раз в 4 года. И у такого события есть сателлиты до и после конгресса. Вот одна из таких конференций сейчас происходит в Лидсе.
Ага. А он где будет конгресс?
А конгресс будет в Мадриде. Вот. И после конгресса, например, я собираюсь в Вальядолид, это в Испании. Это другой сателлит.
Вот. А Вальядолид, там тоже есть университет? И...
Ну, наверное, университет там есть, но собирается некая публика в Вальядолиде.
Ну да, по вашему профилю.
Считается, что интеллигенция или вообще как бы продвинутая часть общества это от 2-5%. А математики в этих 2-5% составляет, наверное, еще.
Ну, я скажу цифру работающих математиков, а именно математиков, которые, собственно, сочиняют математику, да, можно оценить не больше, чем в 40 000.
В мире.
В мире, да.
Ну, это можно себе представить, конечно.
То есть это каждый где-то 1 на 250 000.
Конечно, потому что это очень, очень сложно. У меня отец был математик, и сколько у него времени уходило на вот такое раздумывание просто, это невероятно. И когда он возвращался на Землю, да, он уже, да, понимаете, он все время обитал где-то там, но он читал лекции. Он также читал лекции, понимаете?
Да, это болезнь.
Тогда заниматься этим нельзя было. Знаменитый Конторович, да, знаете, конечно.
Конечно, конечно.
Вот питерский.
Конечно.
Знаменитый Конторович все время выдавал что-то для экономики, для народного хозяйства.
Для народного хозяйства. Нет, да, от него была польза народному хозяйству.
Ну, вот, да.
Но дело в том, что в принципе, его деятельность, она, скажем так, он был завкафедрой одно время матанализа в Ленинградском госуниверситете, она наиболее приложима к жизни, чем алгебра или геометрия. Нет, геометрия тоже разная бывает, но чем, скажем, топология.
Вот. Ну да, конечно.
А вы сейчас где трудитесь? Ведь вы приехали не из Питера, откуда вы, я понимаю.
Не из Питера куда?
Происходит.
В Лидс.
Ну вот в Лидс сейчас.
В Лидс я приехал из Манчестера. Дело в том, что с февраля по январь 2007 года я являюсь визитером в университете Лидса, в школе математики, вот, в рамках некого нетворка, то есть некой европейской программы. Вот. Дело в том, что по той или иной специальности, той или иной области организуют несколько университетов, как правило, это разбросано по всей Европе, эти университеты, по той или иной области. Вот. И, значит, скажем так, мой нетворк, один из университетов, находится в Манчестере. И...
Ну, достаточно аристократическая идея. То есть вы переезжаете из одной страны, из одного гранта в другой,
да,
как
да,
пчела с цветка,
да,
на цветок.
Да, совершенно верно. Приходится очень много гастролировать.
Не самое страшное.
Не самое страшное, но иногда утомляет.
Но над вами с палкой ведь никто не стоит, что вы сегодня
сочинили. Разумеется. Ну, вот если взять, скажем так, с 2001 года, сейчас я перечислю все страны. Сначала это была Германия, потом это был Манчестер, 2002 год, потом 2 года Италия, 2003-2004, потом это Питер был, 2005, из них 2 месяца я был в Париже. Вот. Ну и не считая, конечно, многочисленных краткосрочных визитов в университет или институты разных стран. Там,
это, вы знаете, были, как знаменитый певец.
Так, это гастроли, это гастроли.
Да,
как Коруда.
Да.
Но дело в том, что пока молодой, очень важно, скажем так, поездить из профессиональных
соображений,
потому что, скажем так, когда катаешься по разным университетам, ты общаешься с разными школами, и, конечно, это очень обогащает.
Ну вот могу я вас нескромно спросить, чем вы обогатили человечество за эти 5 лет?
Нет, ну я-то не обогатил, скорее всего, человечество.
Что сочинить удалось в математике за эти 5 лет?
В математике удалось сочинить, на мой взгляд...
Вы прямо можете прямым текстом, которого мы не поймем.
Но это...
Хорошо, хорошо. Я, скажем так, удалось, скажем так,
вот доказать... Вообразите,
да, удалось доказать интересные теоремы для новой К-теории. Что такое К-теория, я не буду вдаваться в подробности. Вот, но это очень сложная структура. Вот.
Это новая теория?
Нет, К-теория сравнительно молодая наука, но ей высшей К-теории, сейчас скажу, она в принципе оформилась после Квилина где-то в 72-74 годах.
Ну вот видите.
Вот.
Видите, да.
Она довольно молодая наука,
конечно.
Говорят специалисты в К-теории, заниматься К-теорией значит заниматься всей математикой, она охватывает буквально все. Угу. Вот. И...
А если бы вам вот для энциклопедии дали бы написать параграф про К-теории, могли бы вы сформулировать так, ну, грубо, приблизительно, чем это занимается наука?
Я думаю, что нет. По крайней мере, экспромтом я сейчас выдать это не могу.
Да, скажите, вот, а когда вы вышли за пределы того, что называется на обычном языке высшая математика, то есть анализ, так, Да. Вот, ну, студенческий. Я вот
ну, это кончается, я скажу, это в аспирантуре кончается.
Вот, я прослушал
математика полный
курс анализа, но математиком ни в коем случае себя не считаю.
Да.
А, не потому, что я забыл, я сейчас табличный интеграл не возьму.
Да.
Но просто я это слушал и любил, кстати.
А дело в том, что табличный интеграл я тоже не возьму.
Да?
Да, это не значит, что мы не возьмем.
Очень приятно.
Да, интегралом я пользовался где-то последний раз на курсе четвертом.
Я вам на это, господа, могу ответить, что я знаю, что интеграл похож на саксофон, которым играет следующая композиция «Morning at Blakey». Это Blakey Morning. Это, по-моему, Фредди Хаббард, хотя не уверен, сыграет. Мы возвращаемся к беседе с Григорием Гакушей. Вы сейчас, пока тут музыка играла, Леонид Владимирович затеял разговор о красоте математики. Мне тоже это многие математики говорили, о том, что когда ты врубишься и войдешь в этот мир, то там стройность и красота.
Да, очень стройность и красота. Вот буквально сегодня, когда я уезжал сюда, в студию из Лидса, я сказал своему манчестерскому профессору, скажем так, мы сейчас пишем некую статью, да, и удалось доказать некий результат, но доказательство мне казалось очень формальным, и я результат не чувствовал. И вот когда ты почувствуешь результат, вот тогда и наступает красота, когда ты видишь именно результат, его чувствуешь.
Угу.
Вот. То есть недостаточно формально, безупречно доказать, вывести то или иное утверждение. Но желательно это утверждение просто чувствовать чтобы буквально нутром.
Правда. Да, вы понимаете, я это вдруг почувствовал, вы сейчас поймете, почему, наверное. Потому что вот начинается совершенно другая математика. В школе до бинома Ньютона, да?
Да,
а там, а там начинается вдруг совершенно другая математика. И была такая у нас доцент Гончарова, это было в авиационном институте, который читал довольно формально, но вдруг через несколько лекций прочитала нам теорему Ролля, Лагранжа и Каши. И я вдруг понял, в чем дело, понимаете, какая вещь? Вдруг засветилось.
Да-да-да, вот, именно это я и не
вижу. Что вот в чем дело.
Да.
Вот и да. Ну, у меня, конечно, я никакой не математик, но отец все время твердил, что самое главное в математике – это красота.
Да-да. Да.
В сборнике военных маразмов есть алгебраическая шутка.
Да. Хорошо, что алгебраическая.
Значение синуса в военное время может достигать 4. Тогда, Гриш, скажите, у вас что, с детства математические склонности? Потому что это определенная структура ума.
Да.
У меня, помнится, были затыки с тригонометрией в школе. И я никак не мог это все дело подсечь. И меня потом, как в советских школах, соединили с мальчиком, с отличником, Мишей Каплуновым, с которым я учил уроки месяца три. И просто сидя рядом с ним, я увидел, как все это дело действует, и понял, и потом уже тригонометрия всегда была относительно силен. Ну так, на четверку. Но, конечно, в высшем училище, там со всеми этими интегралами, конечно, пришлось тяжело. Но тоже помню, каким-то образом я однажды пробился и понял все это дело красоту. Но ненадолго. А у вас это стало занятием...
Да, это просто профессия.
Когда вы в школе поняли, что вот вы математик?
Я в школе понял это... В девятом классе.
Но школа у вас обычная была?
Школа была обычная, да, и без всяких уклонов и наклонов, я имею в виду математических, и, в общем-то, это все случилось сравнительно неожиданно.
Для самого себя?
Для меня самого, да. То есть я решил заниматься математикой, посетив городскую олимпиаду по математике, и, скажем так, появился некий вкус, вот, на следующий день я пошел в книжный магазин, купил какие-то задачки, учебники, значит, и начал все с нуля, в буквальном смысле с нуля.
Да, там есть определенный азарт, почти как игровой, сидишь, щелкаешь задачи.
Конечно.
Смогу ли я осилить это, а потом это?
Да, 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 разумеется, это некое преодоление, в общем-то, постоянно, и очень приятно, когда у тебя что-то получается.
Там, да, есть такая вот мышца какая-то математическая в мозгах, которую пока не разовьешь, никак ее совершенно шевелить невозможно.
Это точно. Вот вы говорили перед началом передачи, что вы какой-то ваша работа имеет какое-то отношение к начертательной геометрии.
Нет.
Нет?
К абстрактной топологии. А топология – это очень абстрактная часть, еще абстрактная часть геометрии.
Да, но вот именно геометрия. Нет.
Но начертить можно кое-чего?
Объяснить, в чем топология, это не так трудно, но сама топология. Так вот, в начертательной геометрии все очень просто. На первом курсе одни считают, что это вообще не наука, подумаешь... Вот, пожалуйста, на эпюре нарисовал. Ясно же, что это вид сбоку. А другие не понимают. Не понимают. И невозможно привить пространственное воображение.
А в вашей науке нужно пространственное воображение?
Очень нужно.
Ну,
очень
нужно. Это была моя трагедия в школе. Видимые и невидимые контуры была полная, абсолютная катастрофа. Мама бедная ставила передо мной там разные сосуды и говорила, вот смотри, ты смотришь сквозь эту пирамидку, ты же не видишь того стакана?
Да, да.
Я не вижу. Ну так вот где невидимый контур? Все.
Да, да.
Танечка, но вы сели были речевыми центрами.
Нет. Я обожала математику, вот кроме этих самых невидимых контуров. А у меня, я думала, я кинула монетку, идти нам отметили на филфак. Это не анекдот, а чистая правда. Я просто вот так кинула монетку, и слава богу, вышел филфак. Единственное, что меня отталкивало от матмеха, это то, что у нас называлось матмех, в отличие от нас. Это то, что там нужно было заниматься и физикой. А вот любя математику, я очень не любила физику. Я не знаю, бывает такое у кого-нибудь, кроме меня или нет?
Сейчас... На матмехе, по крайней мере, в мое время, я думаю, вряд ли что-то изменилось. Физика читается только один год на чистой математике, на четвертом курсе. Но очень красивая. И, кстати, именно физика меня порадовала тем, что я наконец-то увидел все то на практике в природе, что мне читали три года до этого. Угу. Потому что когда... тебя пичкают разной математикой, и ты не понимаешь, а зачем все это нужно, и начинаются лекции по физике, это была квантовая механика, и там используется буквально вся математика. Вот, и, конечно, это было очень приятно и очень радостно, да, и чувства были очень подлинные, конечно.
Да. Когда вы открываете труды там 30-х годов, это все читается как такой слегка замшелый роман, как нечто легкое.
Да, это, ну, скажем так, я бы даже не стал открывать труды 30-х годов, потому что...
Время тратить.
Да, время тратить жалко.
Настолько ускакала математика.
Очень далеко ускакала. Она даже ускакала, скажем так, да, на каждые 10, каждое десятилетие скачет очень далеко. Да.
Вот все эти системы, системы исследования, все эти университетские сети, о которых вы говорили, ассигнуют значительные средства на развитие математической науки, не зная еще, когда и при каких обстоятельствах полученные знания можно будет применить и употребить во благо человечества.
Да, конечно. Да.
То есть это дело в чистом виде.
Да, это не, в некотором роде меценатство даже.
Да, да, да.
А конца, такой идиотский вопрос, я прошу прощения, я же прошла на филфак, а не на матмех. Так сказать, вот каждые 10 лет очередной скачок, 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 скачок. Можно себе представить, что математика дойдет до какого-то места, где все, мы
конечно,
все знаем?
Конечно, нет, конечно, нет. Наоборот, она развивается, но как бы это объяснить...
Объяснять
даже это... не с экспоненциальной скоростью, да. Это...
Еще быстрее, как
микробом. Еще быстрее, да, 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 еще, и даже еще быстрее.
То есть каждый раз будет возникать очередной порог, через который нужно будет переступать.
Конечно, конечно. Например, 100 лет назад возможны были математики, например, как Гильберт, Пуанкаре, которые могли работать во всех областях математики. Сегодня это практически невозможно. Ага.
Ну, есть же у нас корифеи, которые знают практически всю математику.
Да, есть корифеи, но это единицы.
Но назовите, кто это
был. Ну, я бы назвал Максима Концевича в первую очередь.
А где он, этот великий, сейчас?
Он сейчас в Париже, в Институте высших научных исследований. Вот.
Это старшее поколение или молодое?
Нет, это молодое, сравнительно молодое есть, поколение. Есть... Конечно, ему 42 года. А. Вот.
То есть среди молодого поколения тоже появляются, так сказать,
да, это очень радует. Ну, это очень радует. Но, скажем так, в алгебре, в алгебраической геометрии на сегодня очень яркий математик, это Владимир Воеводский. Он в Принстоне. Ему 40 лет. Вот. Но, кстати, когда его... Мне кто-то рассказывал, как он давал интервью газете «Известия», и журналист его спросил, возможно ли, чтобы ваш сын стал математиком тоже. Он сказал, что это навряд ли возможно, потому что математикой занимается на сегодня 5-6 человек в мире.
Скромненько.
Да, очень скромненько.
Ну, вы понимаете, в чем дело. Математика – это, конечно, самая элитная, что ли, часть науки. С другой стороны, без математики никуда, и все, так сказать, перечислить все применения математики в жизни невозможно.
Да.
А вы просто идете передовым отрядом, а где-то следующие уже вовсю применяют.
А некоторые даже и в отряд не попадут. Мы хотим проиллюстрировать невозможное, то, что происходит в сознании, в душе математика. Композиции Боди Ансоу в исполнении вокального ансамбля «Manhattan Transfer».
Yes, indeed he was. Talking about the guy that made it sound so good. Some people knew him by the dream, but Hawkins was his name. He sure could swing and play pretty too. Sounds good to me, should sound good to you. I love to hear him playing body and soul, very pleasing to the ear. When I first heard it on the record, I just stopped right there. Sounded like a band of angels in the sky, and I have never ever heard a sweeter tone. In fact, I paid no attention to the saxophone till Coleman Hawkins came along and spoke to everyone, saying better, saying better, listening, won't you hear while I play for you. Sometimes it's hot, then again it's blue. My soul just seems to wander, pleasing each and every one. Is what I've long been craving for. The doors have not been always open, but I'm trying to please you. Please don't try to stop me, hope you like it, folks. And then he started cooking.
Every time he plays a melodic melody, fast or slow, you could tell that it was Hawkins. No other one ever has quite captured his tone, just he alone. Has a sound that penetrates, it will sure go right through you, yes it will. And every chorus gives you just another thrill. Then along came Eddie Jefferson, he sang the melody like Hawkins played it. He sang it true, he sang it blue, made words for it too. All his fans in New York loved him, there's no one above him. Even the USA, I've heard him say, oh, Eddie was the man. Oh, how he could sing, man, in his way, sang on the wing, made his own thing. Yes, he did. Throughout the country music of his eyes still wicked.
Body and soul. Манхэттен Трансфер. В беседе с гостем нашим Григорием Гаркушем мы делаем перерыв. Коллеги своей рубрики должны. Танечка, о чем у вас?
О правительстве, если угодно, и о законах. Когда-то были умные политики, которые считали, что чем меньше государство вмешивается в нашу жизнь, тем лучше.
Таких и сегодня много.
Нет, не наверху. Американский президент Томас Джефферсон, например, сказал, что самое лучшее правительство – то, которое правит меньше всего. А писатель Генри Торо тут же добавил – самое лучшее правительство – то, которое вообще не правит. Но мы с вами не будем экстремистами, мы понимаем, что есть сферы, где правительство, без правительства не обойтись. Но массу бытовых проблем люди вполне в состоянии решать сами, руководствуясь простым здравым смыслом. К сожалению, в последнее время возобладала противоположная тенденция. Власти считают своим святым долгом давать нам даже не рекомендации, а инструкции, давать приказы, создавать законы. Нынешнее британское правительство, похоже, решило поставить рекорд всех времен и народов. Нашелся член парламента, вот только что, от Либерально-демократической партии, который не поленился и подсчитал, сколько законов было принято за 9 лет пребывания либеристов у власти. Оказалось, 3023.
Какие да. Трудолюбивые люди, однако.
Ага, да. Вы имеете в виду члена парламента?
Нет, либеристов.
Ну да.
Ведь каждый закон надо подготовить, обсудить,
нет,
протащить.
Нет, не совсем. Ради справедливости надо добавить, что это не всегда законы, которые нужно протаскивать через парламент. Иногда это вторичное законодательство. Просто поправки, дополнения.
Подзаконные акты.
Их, так сказать, административно просто внедряют. Но, если говорить серьезно, за... Значит, 9 лет у нас, да, и 3000 законов. Каждый день за эти годы на свет появлялось новое правонарушение. Каждый день. То есть каждый день нам что-то запрещали.
Даже получается языком. Побольше, насколько я в арифметике понимаю.
Потому ну, что за 9, 3
года
да,
это 300 года, дней, да, условно говоря, 300, рабочих.
60,
это 9, да, это 900.
Ну, примерно.
Значит, а законов 3000. Да тут получается больше в день получается, чем
мы
один.
Мы не будем мелочными. Давайте считать раз в день. Значит, запрещали нам самое разное. Иногда, наверное, то, что нужно было запретить, но порой совершенно поразительные вещи. Вот, например, закон 2003 года запрещает пробираться в трюм «Титаника» без предварительного разрешения министра. Я не знаю, какого министра. «Титаника».
Он же глубоко лежит, туда не проберешься.
Да, даже с разрешением министра, я понимаю. Тем не менее, такой закон принят в 2003 году. Я не виноват.
А что, все лазили какие-то люди?
Спрашивайте министра, не знаю, какого.
Лазили управляемые аппараты.
Ну да, естественно.
Но могли там и нарушить.
В 1998 году нам запретили устраивать ядерные взрывы. Честное слово, я не шучу. Новый закон, запрещающий ядерные взрывы. Ну, вот хорош... мы собирались устроить ядерный взрыв?
Хороший закон.
Хороший закон.
Да и по «Титанику», вы знаете, кто возражал? Родственники утонувших. Они говорят, не надо трогать усопших.
Да, но можно только с предварительным разрешением министра.
Ну, это что-то другое.
В 2004 году появилось такое указание. Никто не имеет права импортировать в Англию картофель, если ему известно, или если он имеет серьезные основания подозревать, что этот картофель выращен в Польше.
О как!
Мне очень нравятся эти серьезные основания. Представляете, как в суде адвокаты будут спорить, можно ли называть какие-то основания серьезными или нет, а? Какое поле вообще для работы?
А почему, чем польская картошка хуже?
Я вам говорю о законах. Я совершенно не в ответе, абсолютно. Так. Или вот есть еще один замечательный закон, причем я все формулировки перевожу с юридического языка на человеческий, иначе на слух просто вообще ничего не понять. Если член, это для вас, Сева, если член судовой команды сообщит офицеру, находящемуся на капитанском мостике, что какая-то дверь на корабле заперта, а на самом деле она открыта, он совершает правонарушение.
Это я очень понимаю.
Да, потому что это серьезное дело, я понимаю. Да. Но неужели нужен закон, а что капитан ему сам не может дать по загривку?
Ну, он может дать, но если до разбирательства дойдет, то кто прав и кто виноват, может
правильный
решить
закон,
такой закон.
Окей. Особенно неприятно то, что о большинстве этих законов никто из нас и не слыхивал, а, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.
Не освобождает.
Ну, ладно, когда речь идет о импорте картошки или о трюме «Титаника», тут, в общем, можно не волноваться. Но вот разные системы сигнализации устанавливают для защиты от грабителей масса людей. Я уверена, что практически никто из них понятия не имеет, что с 2005 года они нарушают закон, если не назначают какое-то лицо официальным хранителем ключа к этой сигнализации.
Вы мне не рассказываете, они мне всю шею свернули. Не включают и не включают.
Пока нужен официальный хранитель.
Да, нужно держателей два. Два держателей ключа. Этого никогда не было.
Потому что закон 2005 года.
Они на этом не сказали. Они просто стали говорить, а вот нам нужно two key holders.
Они не сказали же закон. Да. Это они были неправы.
Не сказали. Ну, в конце концов, мы назначили каких-то соседей. Да. Вдруг они являются к одному из них. Он говорит, да я понять не имею. Какой?
Вот тут-то вас и будут судить.
Да, а вы, говорит, что? Вы же соседы, да, вы вашу фамилию вписали. Mm-hmm. Мы не знаем ничего.
Леонид Ильич, это опасно.
Ой-ой, вы правонарушитель
мы
абсолютно.
Мы получили из полиции предупреждение.
Да, а в следующий раз посадят и будут правы.
Ой, это замечательно, что вы рассказали.
Теперь вы знаете, что это закон 2005 года.
Нет, да.
Еще хуже, когда о законе знают, но ясно, что выполнять его чистый идиотизм. Вот на днях, что произошло на севере Англии. Некий город договорился, что там весь август будет гастролировать цирк. Такой, знаете, цирк Шапито. Но по закону от 2003 года цирк не имеет права находиться на одном месте больше 15 дней. Вы не спрашивайте, почему, пожалуйста. Угу. Нарушать закон ни цирк, ни городские власти не хотели, естественно. Поэтому они решили перенести место выступлений на 50 метров. Технически это новое место, и никто к ним не может придраться. Просто усталым циркачам пришлось сначала разбирать свою гигантскую палатку 2,5 часа, а потом ставить ее рядышком заново 7 часов. Вот и все.
Но закон при этом соблюден.
Закон абсолютно соблюден. 50 метров в бок, место новое.
А куда они денутся с Цветного бульвара, центральный московский цирк?
Нет, там,
там нет такого закона. Там все в порядке.
Там на фундаменте стоит, и трава не жухнет. Понимаете?
Нет, имеются в виду переносные цирки, знаете, которые вот Шапито, которые раскидывают.
Да, знаем.
Под цирком травяной покров очень страдает. Больше 15 дней и не восстановишь.
Может быть.
Да.
Вот видите, нашли объяснение.
А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
3 сентября 1866 года, 140 лет назад, в Женеве, открылся первый конгресс Первого интернационала. В нем участвовали 60 делегатов из Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии. А как же? Теория Маркса и Энгельса, научный социализм, утверждала, что первые коммунистические революции произойдут в самых развитых капиталистических странах, где рабочий класс достигнул высокой сознательности и может взять власть. Ну, построенный на подобных научных, в кавычках, основах, интернационал не мог долго существовать, он через 10 лет и развалился. 3 сентября 1906 года, 100 лет назад, и день в день, через 40 лет после первого конгресса интернационала, в Финляндии вышел первый номер нелегальной большевистской газеты «Пролетарий» под редакцией Ленина. Там же вышли первые 20 номеров, потом еще 20 в Женеве и последние 10 в Париже. Эта газета уже не уверяла, что революция сперва произойдет в развитых капиталистических странах, хотя исповедовала все тот же научный социализм Маркса и Энгельса. 3 сентября 1976 года, 30 лет назад, американский космический аппарат «Викинг-2» совершил посадку на Марс и передал на Землю цветные фотографии планеты. 4 ноября 1946 года, 60 лет назад, опубликовано грозное постановление Оргбюро ЦК партии о кинофильме «Большая жизнь». Оно появилось вслед за разносными постановлениями о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Фильм Леонида Лукова по сценарию Павла Нилина, был объявлен порочным в идейно-политическом отношении, ибо он проповедует отсталость, бескультурье и невежество. В том же постановлении обруганы фильмы «Иван Грозный», вторая серия, «Адмирал Нахимов» и «Простые люди». Об уровне критики хорошо свидетельствует одна фраза из постановления. Сказано: «Прогрессивное войско опричников Ивана Грозного представлено в виде шайки дегенератов наподобие американского Ку-клукс-клана». Поистине все эти постановления, потом такое же и о музыке, написаны шайкой дегенератов. 5 сентября 1991 года, 15 лет назад, съезд народных депутатов принял делегацию прав и свобод человека. На следующий день, 6 сентября, Ленинграду возвратили его настоящее название — Санкт-Петербург. 6 сентября 1936 года, 70 лет назад, в ЦИК, Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет Верховного Совета еще не было, издал постановление о новом почетном звании «Народный артист СССР». Это звание тут же получили 13 действительно выдающихся мастеров искусств во главе с Константином Сергеевичем Станиславским. Но в эти же дни в Москве, только что закончился расстрелом всех подсудимых, так называемый «открытый процесс» над старыми коммунистами Зиновьевым, Каменевым, Смирновым и другими объявленными врагами народа. Историк Роберт Конквест отмечает, что радостные события, рекордные перелеты, почетные звания были призваны отвлекать внимание от судебных расправ. 8 сентября 1826 года, 180 лет назад, Пушкина, прибывшего в Москву, принял царь Николай I. На его вопрос, где был бы Пушкин 14 декабря, если бы оказался в тот день в Санкт-Петербурге, поэт ответил, что на Сенатской площади, то есть среди декабристов. Беседа между поэтом и царем продолжалась 2 часа. Когда она окончилась, император сказал придворным, что он только что говорил с очень умным человеком. 8 сентября 1951 года, 55 лет назад, 49 стран подписали мир с Японией в городе Сан-Франциско. Советский Союз мир не подписал, потому что Япония настаивала на возвращении островов Южно-Курильской гряды, занятых советскими войсками. Мирный договор между Японией и Российской Федерацией не подписан по сей день. 9 сентября 1951 года, 55 лет назад, вооруженные силы Китайской Народной Республики вступили в столицу Тибета, город Лхасу. Они там находятся до сих пор, несмотря на вспышки народных волнений. 9 сентября 1976 года, 30 лет назад, умер Мао Цзэдун. За годы его власти в Китае были уничтожены многие миллионы людей. В отличие от Сталина, Мао создал себе всемирный культ. Его примитивные высказывания издавались громадными тиражами на всех мировых языках. В послесталинские годы отношения между Китаем и Советским Союзом резко испортились, и публикации в СССР содействовали разоблачению культа китайского чудовища.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Григорием Гаркушей, математиком, который сейчас трудится в Манчестерском университете. Скажите, Григорий, вот взрыв этой компьютерной всей технологии корнями ведь тоже уходит вроде в нечто математическое, потому что говорят там о алгоритмах.
Ну, конечно, конечно. Это все происходит, ну, скорее всего, из каких-то философских изысканий, я бы назвал неопозитивизм, который, в общем-то, родил так называемую матлингвистику, формальное языкознание, теорию языков, теорию алгоритмов, матлогику и так далее. И, конечно же, скажем так, компьютер как феномен, конечно же, уходит, и в философию, и в математику. И в принципе, программисты, хороший программист, высококвалифицированный программист, это, как правило, хорошо квалифицированный математик. Без... То есть без математической культуры быть хорошим программистом, ну, почти невозможно.
Угу. А вот вы в ПАП, например, ходите иногда пивка попить?
Ну, конечно, конечно, после семинаров, разумеется.
И если вы идете после семинара с математиком,
да.
Вот вы за пивком разговариваете о чем-то, люди, находящиеся рядом с вами, хоть что-нибудь из вашего разговора поймут, хотя бы одно словечко?
Нет, конечно, нет, конечно. Ну, вот про пабы, знаете, есть такая поговорка «На работе о кабаке, а в кабаке о работе». И в пабах как раз о работе речи и происходит. Но, конечно же, окружающие нас, если и слушают, то очень недолго.
Я тут слышал передачу про известную американскую эту фирму Google, где там поисковые машины разрабатывают. И когда приходят на фирму, то там работы никакой. Кто-то в волейбол играет, кто-то там в пруду купается, кто-то, я не знаю, там сидит, бутерброды жует, и говорят, а где же работа? А им говорят, а люди вот это думают. И есть у них работа, они думают. Да. А вот вы, говорит, придите сюда часа в два ночи, кто-то сидит и программирует в это время, потому что он за день что-то придумался. Вот я хочу вас спросить, ваш рабочий день как складывается?
Рабочий день у меня... В основном математика у меня приходит после рабочего дня и, скажем так, во время прогулок.
Это как-то... Этот же принцип.
Да, вот в принципе, как вы сейчас упомянули, как в Google работа происходит. Потому что на факультете отвлекает, скажем, компьютер, интернет, почта или, скажем так, печатание каких-то статей, там, ну, всего что угодно. А сама математика как таковая, как правило, рождается после работы.
И вот с этими грантами ведь есть, я не буду вдаваться в предысторию, у меня знакомый по этому поводу рассказывал мне историю. Вот у вас есть этот грант, да? Это ведь не такой грант, который, значит, картошку собираете, да, когда известно, какой план и сколько ее нужно собрать.
Да.
Вы должны придумать.
Да.
Это вещь такая, что может придуматься, а может и не придуматься, да? Допустим, вы гуляете, вы стараетесь, и тем не менее, вот прошло 4 месяца, но вот ничего не придумали. Вот у меня был знакомый, это был замечательный физик, он говорит, знаете, что у меня сейчас вот просто вот то, что
называется
райтерс блок. Да? Вот сюда. Вот я сижу, черчу, стараюсь, ничего нет. Ну, они понимают, конечно, те, кто мне грант дали, что я вообще что-то умею делать. Да, они терпеливо ждут. Ну, вот если, скажем, вы за эти 8 месяцев, ну, вот ничего не выдадите на гора. И такого не быть не может.
Да, ну, такого быть не может. Скорее всего, это значит, что человек, если за 8 месяцев, за 4 можно не выдать.
Угу.
Потому что, скажем...
Будут терпеть.
Да, ну, например, я сюда приехал 1 февраля в Манчестер, и пошло кое-что только где-то в апреле месяце. То есть первые два месяца, ну, совершенно ничего не шло. Ну, абсолютно ничего не шло.
Это не значит, что вы лентяничаете.
Да, это не значит, что ты лентяничаешь. Но дело в том, что самое сложное в математике – это понять, куда двигаться, что решать, собственно. И это самое трудное. И, в принципе, можно и 4 месяца
думать
и ничего не находить. Но за 8 месяцев все-таки это уже значит, что человек где-то ленится.
Ну, позвольте, ведь вам же приходится тратить огромные куски времени на изучение уже достигнутого.
Конечно, конечно.
Ведь вот та же
самая... Я потому и говорю, что, например, вот этот огромный кусок времени, в частности, 4 месяца, и, скажем так... Это время все, скажем так, этим ты занимаешься на факультете, то есть за компьютером и так далее. Ты следишь за журналами, за статьями, потом отслеживаешь информацию и так далее. Ну, о самой математике, конечно, как правило, уже после работы.
Потому что если не изучать все эти статьи, не следить за
тем, да,
что
да, происходит, ты просто
будешь.
Неприлично.
Даже неприлично, повторяю. А ты просто потеряешь... математические навыки, потому что и кроме того, в математике огромная конкуренция, поэтому и кроме того, как говорит мой научный руководитель, математики народ голодный, вот, и когда появляется маломальски интересная тема, и ее кто-то опубликует, или, скажем, сейчас это в интернет-архивах каких-то математических кладут статьи, то, конечно, это очень радостное событие, и появляется пища. Вот, скажем, я уже говорил, что 2 месяца у меня не было пищи, да, я ее искал. Вот, и это очень томительное время, вот, и, конечно же, очень...
Кушать хочется,
да, и поэтому хочешь не хочешь, а следить за информацией будет, что происходит.
Кроме того, можно иначе просто дублировать то, что уже сделано.
Да, и, кстати, кроме того, совершенно верно, ты можешь продублировать, и это будет выглядеть некрасиво.
Да, все время обновление.
Бывало такое, бывало, но это очень некрасиво.
Да. А вот вы помните, какая статья вас столкнула с этого, с временного застоя? Что подтолкнуло, что стало вот этим, что-то прочитанное или придуманное?
Февраль-март. Да, февраль-март я, скажем так, искал пищу на одной территории и нашел ее совсем на другой территории.
Пошел пастись на другое
да,
поле.
Да, совершенно на другом поле. И, скажем так, пищу эту я неожиданно нашел именно в результате моего руководителя в Манчестере, к которому я, собственно, и приехал.
У этой пищи есть название, терминология какая-то?
Да, у этой пищи есть терминология, это алгебраическая геометрия. И классический объект алгебраической геометрии – это, скажем так, теория, скажем, схем. И, в общем, мы некие схемы перестраиваем из очень таких, очень неявным образом. Mm-hmm. И, в принципе, вот сейчас я с Лица приехал, и, в общем, народ очень интересуется результатами и очень хищническими взглядами, очень хищнически из тебя пытаются вытянуть дополнительную информацию.
Им всем пища тоже нужна.
Им пища нужна, да. А дело в том, что мы еще вторую статью вот сейчас заканчиваем с моим профессором из Манчестера. И пока мы ее не закончим, я никому ни слова не скажу. Но народ очень хищен, народ очень-очень пристает.
Вам очень важно опубликовать это в готовом виде.
Да, в готовом виде, да-да-да. Скорее всего, это... Ну, есть очень известные математические архивы, которые все читают. И поэтому после этого я могу говорить обо всем, но не до этого.
Уже момента. Как бы патент наложен.
Патент наложен, да. После того, как патент наложен, все.
Так, у меня вопрос совершенно другого порядка. Может, я заблуждаюсь. Но почему-то мне кажется, что в мировой математике, которая, конечно, всемирная, почему-то очень большой, непропорционально, скажем так, большой процент занимают российские ученые.
Это верно.
Это вот. Верно. Чем это объяснить, ради бога?
Индусы же есть, говорят, очень умные.
Да есть все
американцы. Нет, на самом деле есть математики всех национальностей, очень умные, но процент русской математики действительно на сегодня наивысший. Я думаю, что...
Так было не всегда.
Так было не всегда. Объясняется это тем,
но
что...
Да,
в 20 веке, СССР вкладывал огромные деньги в фундаментальную науку. И это, ну, может быть, я не могу отследить 30-е, 40-е, 50-е годы, но, скажем так, 60-е, 70-е, 80-е, вот эти годы, на это шли огромные средства.
Скажите, а в математике? И,
я думаю, это обусловило отчасти вот...
Вот в сталинское время были идеологически опасные места в математике?
Вот, об этом я очень ждал этого вопроса. Единственная наука, которую не коснулась так называемая Лысенковщина, была математика, чистая математика.
Ага. Угу.
Дело в том, что математика наука такого рода, что она не может быть вообще не реакционной, либо не реакционной. Она совершенно не надмирна.
Казалось бы, да. Но отец рассказал, что в 20-м году ходили какие-то, значит, оголтелые люди, требовали, чтобы математика была революционной, как-то марксистской.
Ну, наверное, это быстро.
Не конкретизировали, скажем так. Скажем так, Лысенковщина, она конкретизирована, что убрать, а что оставить. Вот. А тогда, может быть, просто размахивали руками и не больше. Да.
У меня вообще есть теория, что человечество уважает и готово платить за то, чего не понимает само.
Это правда.
Разумеется.
Поэтому для вас элемент непонятности тоже имеет значение, потому что фонды, дающие организации и люди, если им все понятно, так они могут и зажать, условно говоря, фонды.
Но там же кто-то есть, кто понимает.
Нет.
Потому что нужно знать, кому дать, кому не дать.
Конечно, нет. Конечно, нет. И, как получают эти гранты, это отдельный разговор.
Еще вопрос.
Да.
Вот говорят, что мне математики много раз говорили, что эпохальные открытия математики делаются людьми не старше 25 лет. Что математика – детская наука.
Наука молодых. Да, наука молодых.
Да, вот. А что потом уже только идет, так сказать…
Перерабатывание.
Да, перерабатывание, да. А новое делают юные люди.
Ну, фирма. Вот,
знаменитый Владимир Арнольд, который это сделал, когда приехал с картошки.
Значит, возможно.
Студентов да. послали на картошку. И он был на картошке. И на картошке ему придумалось...
Конечно. Все лучшие мысли приходят, когда ему мытья посуды.
Да.
За пропалыванием картошки.
Приехал, да, он приехал и написал это.
Сколько было лет Ферма? 20...
Сколько ему Ферма? Было?
24?
Нет, кому?
Ферма.
Я не знаю.
Что-то 20 с небольшим.
Но Арнольду был 20.
Да, но Григорий молодой достаточно человек. Но вы чувствуете, как... потенциальная там это разница потенциалов в мозгах.
Конечно, ну то, что по сравнению то, что было 5 лет назад, я думаю, что большая разница.
Уже, то есть уже хуже или уже лучше?
Гораздо лучше.
А?
Конечно, гораздо лучше. И в частности, за счет того, что удалось много покататься и со многими очень пообщаться. Со многими людьми поработать.
Понятно.
Это очень обогащает.
И дальнейший ваш жизненный путь. Вы примерно знаете, как биография
конечно,
ваша будет складываться?
Конечно, она складывается, как у военных, от лейтенанта до полковника. Так и здесь, от кандидата до профессора.
А территориально? Вот вы сейчас в Манчестере поработаете, в январе закончится этот ваш грант. Куда дальше путь лежит?
Путь лежит в феврале в Париж. Вот Институт высших научных исследований, который уже упоминал, где вот Максим Концевич работает. Потом, я думаю, что это будет месяц Падерборн в Германии. Вот как раз эти конференции, в частности, хороши тем, что иногда к тебе подходят и приглашают куда-либо.
Да.
Вот, и один человек меня приглашает в Италию на полгода в следующем году. То есть следующий год он почти расписан.
Расписан.
Он почти, гастроли уже расписаны. Да. Один месяц в Триесте и полгода в центральной Италии.
Ничего, можно жить.
Чудно. А если уж совсем кисло станет, то можно пойти на преподавательскую работу.
Да, можно будет на преподавать. Но я тяну пока время, чтобы как можно позже начать преподавать.
Хотите сказать, что в любой университет на Западе на преподавательскую работу вы можете устроиться, как говорят здесь, чик-чак?
Конечно, нет. Конечно, нет. Это зависит от университета, потому что ведь проблемы с финансированием. И университет может быть хорошим, но иметь большие проблемы с финансированием.
Нет, там уже свои интриги. Если
речь да, и преподавании... здесь уже, конечно, очень начинаются человеческие факторы. То есть человек может быть, скажем так, очень сильным, но, скажем, как преподаватель никакой.
Да, и это тоже.
И ну, вот, факторы уже совсем другие влияют.
Ну вот российские-то математики, когда их хорошо платили, они сидели у себя в стране, у них контактов не было?
Дело в том, что чем была хороша российская математика, как правило, она была сосредоточена в очень крупных городах. Это Ленинград, Новосибирск, Москва, Минск, Киев. И в принципе, чтобы узнать обо всей математике, тебе не нужно было ездить по всему миру. Тебе нужно было спуститься с третьего на второй или подняться с третьего на четвертый этаж и узнать все, что ты хочешь.
Ну вот о прощании как раз и расставании, и идет речь в следующей песне «Every Time We Say Goodbye» в исполнении Эллы Фицджеральд. А мы благодарим Григория Гаркушу. Желаем вам самого лучшего.
Спасибо. Спасибо.
Счастливо, господа. До встречи в том же месте, в тот же час на следующей неделе.
Every time we say goodbye, I die. Every time we say